Тема сегодняшней лекции «Неофициальный Господь». Это неофициальный. Есть официальные вещи в этом мире, есть неофициальные вещи. Что такое официальные? Официальные – это это, так сказать, общего пользования вещи официальные. Их объявляют, их там оглашают, и все должны этому следовать. Вот. Но Господь, Он неофициальный в силу того, что Он индивидуален, Он личность. Он с каждым работает, Он не работает с толпой, Он работает с каждым индивидуально. И поэтому каждому индивидуально выписывать бумагу, ставить печать не будешь. И поэтому просто говорит и все. Вот. И поскольку мы официальную версию можем не придерживаться и что-то нарушать, то мы можем это, да, тоже делать. Поэтому люди слушают Господа, не слушают Господа, слушают закон, не слушают закон. Но суть в чем? Суть в том, что Господь здесь никак не зарегистрирован. Более того, зарегистрировать именно регистрацию Господа в различных конфессиях, деноминациях является причинами войн, разногласий и вражды. Каждый хочет себе вот именно так его сделать, да? И поэтому общий вывод такой. Духовные вещи регистрировать, ну, не надо. Не надо. Это как абсолютное и относительное. Абсолютное, но самодостаточное, самопроявленное, ну, видимое, это аксиома. Вот их регистрируй, не регистрируй, оно так останется. Регистрировать надо. Регистрация является своего рода еще рекламой. Рекламой. Вот хорошие вещи не... Вот когда, ну, достаточно давно, лет так, 15 назад, мы ходили по магазинам, ну, с женой выбирали телевизор. Да, сейчас уже такие панели продают, а это телевизор. И вот мы обратили внимание, что мы подходим в магазин, и нам там говорят, вот это, а некоторые телевизоры стоят, про них ничего не говорят. И потом мы решили не поверить этим продавцам. Такие юноши ходят с этими, с бейджиками такими. А взяли специалиста, он сразу нас подводит к тем телевизорам, которые не, ну, не рекламируются. А я говорю, а почему? Говорит, да их и так берут. Их так, и так берут. Рекламируют то, что, ну, туго идет. Итак, регистрируют, рекламируют, официально закрепляют вещи материальные. И вот эта регистрация всякая. Почему? Потому что если их не... Господь так сам по себе держится. Все духовное само по себе держится. Оно никуда не девается. Но материально, чтобы оно было в куче, надо какая-то, знаете, вот корзина, чтобы яблоки не раскатались под землей, да, надо какая-то корзинка, да. И вот эта регистрация, структура, система, она нужна материальным вещам, потому что сами по себе они не держатся. Их надо что-то, какой-то клей. Какой-то клей. Почему? Люди не очень сильно друг друга любят, но вместе у них что-то получается, по отдельности никак, и поэтому они сбиваются до кучи, как-то организуются, устанавливают какие-то законы. Более того, Господь, предвидя такие события, что люди перестанут дружить, как это положено, а все-таки что-то им надо делать, уже сам дал эти законы, назвали их шастры, шлоки, ну и так далее, да? И, то есть уже, Господь Брахма уже это знал, уже нам передали по парампаре сюда. Вот, и ничего лучше мы думать не, придумать не можем, но исказить можем. Исказить можем. Когда наступает искажение? Искажение наступает тогда, когда люди собираются, структурируются, чтобы что-то... Ну, изначально всегда все хорошо начинается. Все хорошо. Люди собираются. Но потом, ну, в структуре неизбежно есть какая-то иерархия и иерархия может запросто испортить людей, потому что мы сюда чего сбежали в материальный мир. Мы хотели немножко побыть Господом, а это две вещи: наслаждение, наслаждающийся и контролирующий. Вот в структуре это очень может ловко получиться. То есть там шансы намного увеличиваются в структуре, потому что принятый общий закон. Вот. И каждая структура, абсолютно любая структура, просто проанализируйте историю, всегда вопрос времени. она распадается. Среднестатистически религия полностью приходит в упадок до неузнаваемости. То есть наоборот, приобретает направление наоборот, от Бога за 300 лет. Это статистика. За 300 лет. Возьмите любой, просто проанализируйте, какие события были. Вот. Ну и Господь говорит, сам говорит, когда юга-юга, из века в век я прихожу, когда религия приходит в упадок. Вот. Религия, структура, государство рассыпаются. Почему они рассыпаются? Коррупция. То есть злоупотребление вот этим централизмом, злоупотребление структурно-бюрократической властью приводит к тому, что управление теряет доверие, там какие-то бунты, потом что-то, ну, и обновление происходит, Свергаются какие-то правительства, свергаются какие-то авторитеты, и вот во время этих свержений, вот то, что мы видим, например, я сегодня хотел пройтись по первой главе Бхагавад-гиты, там, ну, знаете, с чего началось, да? Дритараштра спросил Санджаю, что там происходит. Санджая рассказал, что вот Кришна, вот Арджуна, вот эти выстроились. И там, ну, первая глава, она не такая большая. Но смотрите, что происходит. Есть официальная власть. Официальная власть Дритараштра — это, ну, царь всего мира на тот период времени. Царь всего мира, всей планеты. Всей планеты. Какие-то государства, не государства, а вот эти доминионы там подчиняются ему, какие-то не подчиняются, какие-то перешли на сторону пандавов. Но все равно официальная власть у Дритараштры. А Кришна стоит на противоположной стороне. Когда война, Кришна всегда против официальной власти. Вот эта идея, понятно? Кришна всегда против. Почему? Он пришел разрушить. Ну, то, что там надо разрушать, это понятно. А спрашивается, а что там надо разрушать? Вот мы сейчас, плохо ли, ну, какие-то 5 пандавов там гуляют. 5 пандавов. Ну, за ними какие-то преданные этим пандавам там. А весь остальной народ так более-менее нормально жил. Дурьотхана, кстати, в рай пошел, почему? Он был неплохой правитель. Ему что-то, что было надо-то, просто вот это место и все. Ну, немножко он там, может быть, растратил каких-то средств, там это, ну, это чепуха просто. Это не сильно сказалось там на здоровье, на это. Ну, а в чем суть? А суть в том, что он не был, как описано, злонравный Дурьотхана, злонравный. То есть, если, смотрите, если авторитет теряет авторитет. Теряют уважение и просто подчиняются из-за боязни, то это переходит и на все остальное. Все остальное. Рыба гниет с головы. Да? Если правитель просто плохой, к нему теряется уважение. Автоматически теряется уважение к законам. Если правитель хороший, ну, благочестивый, закон выполнять всем легко и хочется. Просто стыдно, совесть, потому что все на него смотрят. И поэтому, когда рушатся устои религии что? Дхарма, варнашрама дхарма, санатана дхарма. Когда это рушится, в этом виноват правитель. Раньше, если там дождя долго нету, все приходили к царю из претензий. А что дождя нету? Ты, наверное, что-то не так там это молишься. Никому в голову, то есть приходили, и все. Вот какой был правитель. Но если правитель становится наслаждающимся и контролирующим, а не служащим, если ты кшатри, ты должен быть как Господь. Как Господь. Помазанник Божий, раньше говорили. Это значит, ты заботящийся и охраняющий. А не выжимающий там, не подпитывающий свою гордость. Вот мы сейчас... Итак... Когда наступает такой перекос, что происходит? Происходит то, что приходит Кришна. Или посылает своего На чем держится любая структура? Любая структура держится на званиях, на лычках, на каких-то вот названиях. Целые комиссии, как их давать и так далее. Люди привыкли, особенно вот это совдеповское поколение, они привыкли верить лычке. Если ты такой, значит вот это. Представьте, если сейчас взять и со всех убрать все погоны, все лычки, как люди будут вообще ориентироваться? Ну как? Вот если в армии взять и убрать все звания, как люди будут ориентироваться? Они будут ориентироваться по качествам, им придется включить разум. Да. А армия, это сколько анекдотов про нее, но они обычно по поводу того, что надо мозги выключать. Начальник сказал, все, да? Вот если все определенное, очень определенное, то есть не надо всматриваться в качество, то там инициатива очень даже сильно наказуема в армии. Вот. И если четкая структура, кто прав, уже понятно. Просто подошел к списочку и прочитал, кто прав. Ну, и все, да. Кто прав, надо к чему обращаться. То есть, да. Да. Кто прав? И это, конечно, приводит к злоупотреблению, потому что иногда под лычкой прячется что-то такое, что может оно быть и неправым. Да? Может быть и неправым. И в таких случаях Кришна и приходит. В таких случаях в Шримад-Бхагаватам написано очень много. Не только Кришна, например, помните тот случай, когда Дакша и Шива, да? Кто авторитетнее, Дакша или Шива? На Шиве никаких лычек не было. Он вообще так отстранился от мира, где-то ходит, голову пеплом посыпает, медитирует на верховную личность Бога. Когда-никогда где-то на глаза появится всем. А у Дакши положение, у Дакши иерархия. И вот он туда пришел, и Дакша, ослепленный своим положением, ну так, немножко сказал не то, что надо, и что голову оторвали ему, помните, да? Вот. Кришна, имеет ли он какое-то положение, когда, как это там самый великий оскорбитель, который 100 оскорблений совершил? Шишупала, да? Шишупала. Он так открыто говорил на собрании, а вы вообще кому там поклоняетесь? Ну да, это царь, это вот этот вот, а Кришна, он кто вообще? Кришна кто? В каком он департаменте состоит? Покажите, в каком? Кто у него там подчиненный? Где он там что? Нет ничего. Ну и договорился до Сударшана чакры, да? Вот, договорился, да? Когда 100 оскорблений. Вот мы иногда думаем, и вот этот случай Шишупалы наглядно показывает, что у каждого есть как бы шанс пооскорблять Господа, но у каждого это своя красная черта, кто за нее заходит, тогда вдруг раз и что-то происходит. Так случилось и вот из Дристарашской тоже, да. То есть и Дурьотхан, он так наглел, но когда-то вот эта чаша, когда-то отмерили, мы не знаем длину бигфордового шнура, говорится, да. Вот он горит, когда взорвется, мы не знаем. Кришна знает. Но, с другой стороны, мы знаем, почему. К нам все страшнее и страшнее делается. И когда мы понимаем, и страх, это изнутри параматма говорит, конец фильма, все. Вот. И вот это возникает страх, что я вдруг понимаю что-то. Причем этот страх, он четко нам показывает, кто меня убьет, кто меня осадит или кто меня разжалует в рядовые. И мы знаем, когда-то это просто говорится, там, например, Камсе сказали, что вот Кришна придет, и вот это твоя смерть. И он сразу после этого принял все меры, чтобы Кришну убить. Вот. И мы иногда, вот когда мы встречаем, вот простые люди встречаются, и вот один человек мне что-то сильно не нравится. Уже предопределено, что он меня будет осаживать. И это, обычно это близкие люди. Почему? Потому что близкие люди имеют допуск к самым-самым таким тайникам моей души, к моей там греховности. Они знают, за что зацепиться. За что зацепиться. Родственники. И сейчас мы это увидим здесь. Ну, начнем читать про этого неофициального Господа. В первом тексте, смотрите, Дхритараштра боялся, что святое место может повлиять на исход битвы. Все было на его стороне. Была армия Кришны, Дравиды, непобедимая даже на его стороне. Официально и правильно, по закону. По закону они вообще не должны были против него, по закону. А то, что армия и там был Кришна, это вообще было против закона. Это бунт. И по закону, и он понял, что закон перестает работать. Когда приходит Кришна, закон перестает работать. Ну какой закон? Материальный закон, структурированный закон. Вот эти назначения. Никакие лычки Кришну не смущают. И про это куча-куча историй, когда такие браманы великие, они там пуджарили, и потом какой-то, помните, про слугу, которого передавали из рук в руки, помните, да? И вот он дошел так до храма, начал служить, и он просто лаял, как собака, бегал вокруг храма, и божествам это больше понравилось, чем вот эти воспевания вот таких браманов. То есть он не смотрит на лычку, он смотрит... То есть он такой неофициальный. Его... Я к чему? Что есть такое слово, называется карьера. Карьерный рост. И кто идет по пути к карьере, на самом деле он идет вниз. Вниз. От Кришны по ступенькам. Вниз, 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 вниз. Почему? Потому что его мотивация, у него гордость только растет с каждой ступенью. И он дальше, 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 дальше. Вот потом... Итак, Дхритараштра боялся, что святое место может повлиять на исход битвы. Что значит Дхритараштра боялся? Господь и сердце ему сказал, ты видишь, где они сейчас будут воевать? Вот. Место святое, значит, оно будет что поддерживать? Да. Вот, вот сам страх, он прекрасно понимал, что влияние будет помогать Арджуне и сыновьям Панду. Так как они были праведны от рождения. Смотрите, что делает структура. Очень хорошо на этом, чтобы нам не попасться на этом. Дхритараштра спросил, о, Санджай, что стали делать мои сыновья и сыновья Панду, когда горя желанием. Ну тут, если посмотреть пословный перевод, то мы увидим, что он сыновья Панду и мои сыновья называет по-разному. Он сыновьев Панду вообще никак не называет, он их не причисляет к структуре. Он их не причисляет к своему роду, роду Куру. А своих сыновей причисляет, то есть они наследники, а эти нет. Он Панду вычеркивает из списка по-другому, смотрите. И Прабхупада говорит, он умышленно причисляет к роду Куру только своих сыновей, тем самым лишая сыновей Панду их наследственных прав. Итак, с самого начала повествования становится ясно, что на священном поле Курукшетра, где находится сам отец религии Шри Кришна, будут, словно на рисовом поле во время прополки, вырваны все сорняки, сын Дхритарашки, Дурьотхана и другие, и что победу по воле Господа одержат истинные праведные люди во главе с Юдхиштхирой. В самом первом тексте Бхагавадгиты мы видим, что Панду вычеркнули просто из... Но был страх. И мы сейчас увидим, как ведут себя люди структуры и как ведут себя люди не структуры. И вот как ведут себя люди структуры. Я для чего говорю? Что как только вы заметите в себе эти тенденции, надо бить колокол, да. Я удаляюсь от Кришны. Как только мы заметим в себе эти тенденции, тенденции от Дхритараштры, все, это означает, Кришна на другой стороне находится. Я иду против Господа, буквально. Я иду против Господа. Господь, Он в таких в делах, в революционных, он всегда на какой-то стороне находится. Тут он или за, или против. И вот как определить, за или против? И структурно кажется, что я должен быть так. Но если я замечаю все вот эти тенденции, первая тенденция, что вот эти вот принадлежат, эти не принадлежат, да? Все, если я начинаю структурно делить, я вообще не знаю, кто какой, где, когда будет, что Кришна на нем, да. Ну, это философия вайшнавов такая, что все преданные. То есть это ну, для слушающих. Вот, Дурьотхана тоже испугался. Хотя нельзя было сказать, что он трусливый человек. Но этот страх чем был вызван? Опять же, изнутри ему сказали тоже конец фильма. И вот он засуетился. Он подошел, тут написано, Дурьотхана подошел. Серьезная ситуация заставила подойти главнокомандующей своей армии. Этот поступок выдает в нем искусного политика. Такой опытный дипломат, как Дурьотхана, не сумел скрыть страха, который он испытал при виде армии пандавов. Смотрите, как проявляется страх. Что делает вайшнав, когда он чувствует страх, скажите? Он в этот момент перестает быть немножко вайшнавом, да? Ну, страх такой.
Что он делает?
Он понимает, что страх – это потеря той связи, да? Как мы сегодня говорили там на Шримад-Бхагаватам, как вот Пугачева поет там «Змей, лети-лети», как-то я не помню, что душа, она как вот воздушный змей, она соединена с Кришной вот этой тонкой нитью, ответственность мы ее называли. Вот как только нить рвется, вроде я еще там, но я теряю связь и страх. То есть я теряю под ногами почву, я теряю что-то, то есть все, меня перестает надувать ветром, и я просто как листок падаю, и все, смерть. И страх это... Дурьотхана ощутил его как предупреждение Господа. Господь говорит, я от тебя ухожу на ту сторону. Вот. И что он делает? Он подходит к своему военачальнику, хотя и сам, и он говорит, взгляни, учитель, на огромную армию панду, которую так искусственно выстроил твой одаренный ученик, сын Друпады. То есть, иными словами, он говорит, твой ученик на той стороне. То есть, кто командовал армией Каурау? Драначарья. Драначарья был учителем всех вот этих военачальников, всех царевичей. И он обучил сына Друпады Дриштадюмна, который был специально рожден для чего? Чтобы убить своего духовного учителя. И он был выучен. Посмотрите, какие ситуации вот здесь раскрываются. Ученик убивает своего духовного учителя. И это было заложено с его рождения. Как это было? Его отец был обижен на Драначарью и сделал целую ягью, чтобы у него родился сын, чтобы убить Драначарью. Так вот. И так получилось, что Драначарья одной армии командует, тот другой армии командует. Вот. И ему, то есть уже забито. И никто лучше про Драначарью не знает, чем вот это Дриштадюмна. Ничего. Понимаете? Кришна позаботилась, чтобы его надо, вот как его достать. То есть самый близкий человек, который знает всю подноготную, будет послан ко мне, и я от него никуда не денусь. Если что, если я, ну против Кришны, да, против Кришны. На каждого такой киллер есть. На каждого? А что вы думаете? Тут все правильно в этом мире. Тут техника безопасности. Да. То есть смотрите, как только, сколько историй, сколько вот этих вот Равана, Хирани Кашипу, они уже достигли такой недосягаемости, что никто их там не поцарапать не может, не то что там. Ну, нашлось. Кришна нашел на каждого. На каждого. Если не находит, сам приходит. Но не думаю, что мы такой честью достоинства, что он сам придет. Да. Но у нас просто есть киллер.
Он один или их может быть
несколько? Один. Один. Да.
Самый
один, да. Психологи это замечательно знают. Они говорят, и этого киллера, знаете, кто этот киллер? Я его не люблю. Я его не люблю. Вот всех люблю, а вот это вот все говорят, да что нормально. Не, я чувствую, что моя смерть там, вот как у Кощея, там в яйце, там в иголочке, да, я знаю ее, я поэтому ее не люблю.
Это вот.
Да. И это страх, а?
Обязательно физическая
смерть? Физическая. Нет, ну, меня останавливают. Иногда физически, иногда это физически может быть, да. Смотря на каком, в каких гунах. Если в гуне невежества, меня надо просто убить. Если в гуне там благости, меня надо остановить, да, ну, по-высокому. Я умный такой, меня просто там опозорили, сняли с поста, и все, не подлежит никакой вот этому. Ну, это практически убийство, да, да. Вот. Например, вот Наполеона, знаете, как он кончил на острове Святой Елены? Его просто разжаловали, но его не убили. И он там жил до 80 лет. До 80 лет. Трактаты писал. Наполеон, вот тот самый Бонапарт. Его не убивали, нет. Да. Потому что он не совсем, он необычная была личность. Он научные трактаты писал там. Ну, а?
Академиком был.
Ну, это был талантливый человек. Это был талантливый человек. Он еще... Да, 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 да. Во многих отношениях. Итак, ага. Значит, Дурьотхана сказал, смотри, то есть когда мы чувствуем, что, то есть по-другому сказал военачальнику, смотри, они пользуются как бы нашим ресурсом, ты же мой, и духовный учитель, и вот военачальник, и, а ты смотри, кого ты вот воспитал на нашу голову. И вот эта демоническая природа, они говорят, они у нас украли вот то, вот то, вот то. То есть они не отказывают людям, что это им качество принадлежат. Они говорят, у нас украли, нас обокрали, это нечестно. Вот, вот такие вот вещи. Ищется справедливость. Ну, чтобы как-то оправдать. И будут указаны все абсолютно причины, кроме одной. Знаете, как, какую причину не указывается? Вот тут будут перечислены сейчас и позже все причины, будут тыкаться пальцем, кроме одной. На Кришну пальцем никто не покажет. Кришна тут вообще ни при чем. Вот демоническая природа. То есть, а что Бог так распорядился, мы этого не замечаем. Бог. А остальное это просто так, статисты, игроки. И как нам, и что нам надо сделать, когда мы начинаем такую симптоматику эти замечать? Перейти на сторону Господа, вот и все. Что он мне говорит из сердца? Сколько было предложений Дритараштры? Сам Кришна приходил, говорит, может, не будем воевать? Может, не надо? Господь хотел войны? Нет. Или там много населения, много было негодного населения, злонравного населения. Вот это. А если бы царь там как-то покаялся, как-то нормально, никакой бы войны не обязательно было. Земля может вынести еще большее количество народа. Не это проблема. Не это проблема. Еще какие у нас есть? Ну, дальше тут Дурьотхана перечисляет великих воинов, которые на стороне пандавов, вот и эти против нас, и эти против нас. Потом, чтобы себя, я это пропускаю, потому что... А, не, ну я могу... Да. Потом, чтобы себя немножко взбодрить, перечисляет, какие у них тут это... Но он сам того не понимая, проговаривается. И он уже говорит по тексту, что в принципе они уже все погибнут. Он это понимает. Как он это понимает? Вот этот текст 9. В наших рядах много других героев, это после того, как он всех перечислил, готовых отдать за меня свою жизнь. Но зачем он это сказал? Он уже сказал, они готовы отдать жизнь. Это значит, они отдадут. И Прабхупада говорит, иными словами, и гибель в битве Курушетри была предрешена, поскольку они приняли сторону порочного Дурьотханы. Хорошие ребята все там были. Там были замечательные личности, с замечательными качествами. Эти качества он описывает тут. Они владеют разнообразными видами оружия, опыт наведения боя. Но их опыт, искусство и все такое, если они стоят на стороне Дурьотханы, не помогут. Человек, находящийся в структуре порочного лидера, имеет всего два исхода. Он либо погибает, либо становится порочным.
Или выходит из
структуры. Это не обязательно в военной структуре. Да, погибает в этой структуре. Или выходит, его выгоняют. Это, смотрите, это может быть просто на предприятии. На предприятии, да? Вот какой-то там такой, ну, я знаю, лидер, который, ну, не очень хороший, да? Кто там остается? Заискивающие люди, которые делают все, что он скажет. Которые там, у них качество, может, для них главное качество преданность. Потому что он же Пуруша. Он же там самый главный, и для него это. А что-то ты талантливый человек или какой-то, это его не сильно интересует. Они, либо он их ломает, если они не ломаются, значит они... То есть если ты непорочный, ты выходишь из этой структуры, погибаешь. Если ты начнешь воевать с этой структурой, в рамках этой структуры, то тебя просто... Существует бюрократический аппарат, который создан для того, чтобы охранять авторитет старшего. И все. И ты просто вот падаешь. Так вот. И здесь то же самое. Здесь то же самое. Все вот эти люди, они погибнут бесславно. Почему бесславно? Потому что вся слава Господу. А они против Господа. Те, которые воевали на стороне Господа, вся слава. Бесславно. У каждого был выбор. Был старший брат Пандавов, помните, да? Ему сколько раз предлагали перейти на сторону? Да ты же наш брат, ты будешь наш старший, мы тебе себе поклонимся, ты наш старший в этой традиции. Карна. Но Карна сказал, нет, я вот там слово дал. Вот, я слово дал. Да. Самый сильный. Все, был убит. И как кто там? Сам Драначария, великий воин, Бхишмадева, великий воин. Представьте, сюда заходит Бхишмадева, да? Не, нам как-то мы не то, да. Ну он так нагнется в проем и зайдет. Да. Зайдет. Да. Он не член ИСККОН. Он не Махарадж. Вот поклонимся мы ему или нет? А тут еще представьте, комната забита Махараджами. Поклонятся они ему?
Да.
То есть потому что он реальный. У него реальные качества. Он не нуждается в обозначениях, не нуждается в этих, да? Не нуждается. У него есть качества. И когда... Если он что-то будет говорить, это к вопросу, структура ломается и падает, когда авторитет определяет истину. Или истина определяет авторитет. Вот. И когда авторитеты просто назначаются, истина от этого страдает, начинает структура рушиться. Вот представьте, Пишмадева, он просто ничего не нарушил. Ну, поскользнулся в самом начале, взял, отказался от ста. А дальше все правильно. Дальше все правильно. Дальше все правильно. Был ли он истиной? Да, конечно, был. Когда он лежал на своем ложе из стрел, не касаясь земли, битва была остановлена, да? Приостановлена. И все собрались и с той стороны, и с этой стороны. Почему? Потому что авторитет. Авторитет. И все, и благословения, и все остановилось. Все остановилось. Почему? Авторитет. А кто он там был, скажите? При дворе Дурьотхана, скажите, он занимал какой-то пост или что? Самый главный, не, он был вообще как цепной пес, просто как собака. И он сам назначил себе на этот пес, на этот пост. Почему? Потому что откуда все пошло? Ну, он решил помочь своему папе жениться, а отец папы сказал, у тебя же есть сын. И тогда дети, которые родятся от моей дочки, они же престол не будут наследовать. И тогда он взял и отказался. И принял обет безбрачия, чтобы не просто отказался от престола, что у него и жены никогда не будет. Сам себе поставил такие условия. И куда он такой годный? Он просто охранял Хастинапур, вот и все. И все. Вот такая роль. Это знаете, как компьютером гвозди заколачивать. Представляете? Нереализованные качества. Он просто вообще лишенный слова, лычки с него поснимали и все. Просто вот охраняет и все. Почему? Потому что если дать ему власть, плюс те качества, так он сразу всех, и поэтому сказали все. Просто охраняет что. Секьюрик для Хастинапура. И все. И когда Драупади раздевали, он сидел и не пикнул. Почему? А не положено. При всех своих качествах. А представьте, если эти качества разморозить, вот структуры официально и назначить его, какой потенциал? Этот потенциал просто так, просто как, пушечное мясо. Вся жизнь. Он подчинился. И чем все кончилось? А кончилось все тем, что он воевал против Кришны. Те, которые с Кришной воевали, они никто нигде не был назначен в официальной тогдашней структуре. Неформалы. Они были бывшие, некоторые просто перешли. Итак, вот тут как раз вот момент. Дурьотхана всегда ненавидел Бхиму, не Бхишму, а Бхиму. Так как знал, что если ему суждено погибнуть, то убить его может только Бхима. Он чувствовал, что Бхима заточен под него. Они лучше всех, Дурьотхана и Бхима, дрались на дубинках. И тот его там ниже пояса по бедру поразил, да? Помните, он был неуязвимый. В общем, какой бы ты хороший ни был, если ты служишь глупости и подлости, значит, ты будешь иметь судьбу лидера. И чем больше у тебя качеств, тем больше. Потому что даже если ты сочувствуешь, ты разделяешь те дела, которые он делает. Карма на тебя тоже падает. Тебе уже сразу приклеивают. Просто сочувствуешь. Вот недавно был такой процесс, я не помню в каком, правда, городе. Может, кто-то видел, по телевизору как-то это все мелькало. Дело Робин Гудов. Никто не слышал? Дело Робин Гудов. Какой-то город, я не готов сказать, не то Краматорск, не то, он полностью наркоман. Там наркоман на наркомане. И несколько ребят, которые спортсмены, то есть физически подготовленные ребята, решили избавить город от наркоманов. просто решили избавить город от наркоманов. Они просто их вылавливали по одному, добивались признания, как-то реальных признаний, записывали, видели это, да? Да, записывали на пленку и просто отсылали ну, в органы. Они признавались, где, когда, что, то есть, ну все, бери, вот. Они типа помогали, да. И что вы думаете? И всех арестовали, посадили, ни одного наркомана не взяли. Потому что, представляете?
Наркомана, может, и взяли, а тех, где, кто их...
Ни одного наркомана не взяли.
Они говорят, нельзя их это трогать.
Потому что под давлением. Видите закон? О чем это говорит? Это говорит, что власть имеет доход с этого дела. Да? Ну да, во всех крупных городах это имеет место быть. И там весь народ, там матери приходили, говорят, пока вот эти вот действовали, наркоманы были запуганные, пока эти действовали, мой там бросил, этот бросил.
Говорит, слухи расходятся.
Что-то слухи расходятся, те начинают бояться, как чумы это от наркоты шарахаться, а власть нет. Почему? А потому что они не по закону действовали. У них не было лычек. Лычек не было, понимаете? Но у них были качества. Когда это означает что? Это означает, скоро что-то будет. Скоро там придет Кришна. Скоро там придет Кришна и что-то будет. То есть оно обрушится. И это что-то будет, то есть грех накапливается, как с теми 100 оскорблениями, да, и рухнет у то правительство. Причем будет что-то... Я был свидетелем спора, не спора, а просто дискуссия назвать, двух, ну, два человека, в общем, взять, и к нему друг пришел. И они обсуждали какие-то сериалы, один назывался «Меч», может, кто-то видел, «Меч». Там собралась тоже, как вот такая группа собралась, и они стали чистить криминал, московский криминал. И причем так они себя, ну, засвечивали там как-то, народ воспрял духом, стали бояться, и с наркоманией боролись. И официальные органы были заточены, чтобы истребить меч. Им не надо было вот это, потому что те действовали более эффективно. Вот. А в чем суть спора-то было? Они обсуждали два сразу таких сериала. Вот это «Меч», когда ребята там что-то делали. И фильм такой есть «Боец» тоже. И там бандиты. И там сплошная гуна невежества. И там... И вот этот вот в фильме «Боец», он идет. И такой, знаете, везунчик. Он такой честный, такой, знаете, как Хишмадев. Ну, извините, что сравнивал с Хишмадев. Ну, примерно. Ну, знаете, один. И кто на него натыкается, разные структуры, он их так раз-раз одной левой как-то и все, и в конце, как обычно, там его любимая женщина, все хорошо, богатое наследство, как, ну, в наших этих сериалах. А спор из-за чего возник? Вот этот человек практически безупречен. Но ребята говорят, а вот эти, которые собрались там, их там группа, у них у каждого свои недостатки, много недостатков. Но те ребята вызывали больше у них симпатии. Я говорю, а как вы думаете, почему? Они не могли ответить на вопрос. Я говорю, потому что вот тот просто решал свои проблемы. А эти отдали жизнь за решение чужих проблем. За решение чужих проблем. Где Господа больше? То есть даже вот в таких вот... Мы можем видеть, где Господа больше. Мы можем видеть это. Это не высокий какой-то уровень увидеть, где Господа больше. Мы это знаем. Мы это знаем. И наш, в принципе, мы говорим, свобода выбора. Наш весь выбор сводится к тому, чтобы встать на сторону пандавов, там, где Господь. Вот весь выбор здесь. Наш выбор вернуться к Господу. Это происходит сейчас и здесь. Господь всегда на какой-то стороне. На какую сторону ты выберешь? Вот весь выбор. Это может быть структурно, бесструктурно. То есть Господь, мы видим, если мы ориентируемся на лычки, мы не факт, что мы угадаем. Иногда это совпадает, иногда это совпадает. Праведный царь водрузился там, и все, все лычки правильные. Сразу все лычки. А если он неправильный? Это значит, все неправильные. Потому что структура не заинтересована. Никакая структура, если лидер чуть-чуть, хоть неправильный, не заинтересована, чтобы в духовном прогрессе членов этой структуры. Не заинтересована. Как в том городе, вот этих вот, пускай лучше будут наркоманы, а лучше вот этих Робин Гудов уберем. Не заинтересованы. Почему? Потому что если там царит структурное такое, если уже начинается какой-то пиар верхних слоев структуры, их святости, неприкосновенности, это значит уже обычного нормального доверия нет, значит они что-то скрывают и развращаются все. Как развращается? Когда мы смотрим, что делает великая личность, все остальные повторяют, это раз. Потом, если есть недоверие у меня к лидеру, недоверие к лидеру, просто недоверие. А доверие, недоверие, это ж нельзя что-то выучить, и теперь я доверяю. Нет, я ж знаю. Доверие, недоверие, этим хотим или не хотим, занимается там параматма. Ну просто или верим мы, или нет. Вот. И тогда в этой структуре просто идет обучение, тотальное обучение, образование. Знаете, на, ну, не знаю, как сказать, на страусов, да, страусов, которые, знаете, чем страус знаменит, он засовывает голову в песок, чтобы не видеть каких-то там недостатков. И вот если ты засунешь голову в песок, и как вот нарисовано, так и будешь всем рассказывать, а недостатков не видишь, значит, ты к структуре подходишь, тебя берут, и тебе какие-то эполеты. Если нет, если ты не страус, ты говоришь, а вот тут не совсем так. Нет, тебе надо еще подучиться. Тебе надо еще подучиться. Квалификацию еще не добрал. Не добрал квалификацию. Итак. Итак.
Можно вопрос?
Да.
А вот смотрите. Если группа людей собирается, да? Угу. То автоматически образовывается структура, да, кто-то кшатри, кто-то вайши, кто-то все, то есть, и насколько реально создать вот, ну, чистую структуру, что требуется от лидера этой структуры, какими он, ну, то есть, тот, кто будет во главе, вообще это реально в Кали-Югу, или мы так и будем поодиночке?
Реально. Структура действительно нужна. Для больших дел нужна структура. И более того, посмотрите, жил-был такой Юдхиштхира, и однажды он сделал такое жертвоприношение. Помните? Жертвоприношение, да. И ему служил даже Дурьотхана, который подозревал, что за трон придется с ним бороться. Дурьотхана. И там был Кришна. И все занимались какими попало делами. Кто-то ноги мыл, кто-то приготовил, кто-то гостей встречал. Совершенно не согласно своему сану и званию. Структура нужна для того, чтобы группа людей распределила между собой обязанности и как система они функционировали. Так вот, либо оно добровольно как-то распределяется, либо сам Кришна распределяет это, если там нормальный лидер, само просто распределяется, либо приходится назначать.
Либо Кришна назначает, либо лидер
назначает. Да.
А то есть получается задача лидера не назначать?
Там, где не назначать.
И оно само назначает.
Да, само. Потому что вот точно так же, как было на приеме у Юдхиштхиры. Когда собираются друзья, вот вы пригласили к себе домой друзей, ну, 12 штук друзей. Каждый хватает то, если что-то, раз, пару слов, и все понимают. Не собирают специальное собрание, отчетно-выборная, разбор полетов прошлого пикника, да? Нет этого ничего. Вот, давай ты это, раз попросили, а это давай, да. Все просто рвутся друг другу помогать. Все сразу, каждый, слушай, у тебя вот это лучше всего получается, давай делай это, а у меня вот это.
Как мы сегодня овощи.
Да. Типа, как получается само. Если люди дружат, дружат, это самое ценное качество, Кришна говорит. Если люди дружат, я вам все благословения отдаю, как у этих... Не Пандавов, 10 тысяч лет там совершали жертвоприношения, как напомните, как их звали. Прачета, да, Прачета. И он пришел и говорит, вот не за то, что вы 10 тысяч лет там, а за то, что вы за 10 тысяч лет не разругались, да. Я вам это, даю все благословения. Потому что там, где люди дружат, там руководит Кришна. Дружат, все просто готовы друг другу навстречу идти. То, там Параматма, все соглашаются друг с другом. А с Дурьотханой, не с Дурьотханой, а с Дхритараштрой невозможно было договориться, к нему сколько посылали и так, и так, и так. Ну нельзя договориться. Кришна пришел, не смог договориться. А когда люди дружат, они уступают друг другу, складывается самым замечательным способом. И тогда структура есть тогда, но она сделана как бы от Господа. Но потом она как-то разрастается, потом как-то закрепляется. Потом самые первые куда-то уходят, или возвращаются, или со временем. Считается авторитетная структура, которой долго. Нашей религии уже 120 лет. Извините, дайте-ка мне сравнить сейчас и которой она была 120 лет назад. Я замечу большую разницу. Со временем структура уплотняется, укрупняется и... Те хорошие правила, которые были приняты, они теперь работают на структуру. Они не работают на возвышение людей. Почему? Потому что страх не работает на возвышение людей. Закон работает на страхе. Все в курсе, да? Любой закон работает на страхе. Я боюсь его нарушить, потому что с ним особенно не побеседуешь с законом. Он так вот, глух и нем, он просто действует и все, да. Что толку обижаться на закон там тяготения, да? Он и все, да. Вот просто не прыгай с пятого этажа и не будешь обижаться на закон тяготения. То есть мы, страх нас останавливает нарушать закон. У нас нет претензий к закону. Нет. Но когда закон придумывают люди, закон естественный и естественный страх перед законом, перед правильным, перед естественным законом, да, это от Бога, и этот страх, и этот закон охраняет нас. Этот закон говорит, не прыгай с пятого этажа, да, костей не соберешь. Даже не пробуй испытывать закон, вот мне рассказывают со школы тогда. Вот. Но закон, который люди придумывают, и в структуре, которая немножко закисла, уже немножко закисла, и там уже не самые идеальные лидеры сидят, он не направлен на мое сохранение, на мое просветление, на мой рост и так далее. Не направлен.
И что делать этой структуре?
Она а ничего не делать, она просто раз это самое. Она сама распадается. Она распадается. Кришна приходит туда, говорит, ну, поигрались и будет с вас. Вот. А она просто, ну. А она изнутри взрывается. Ну, как вот яблоко, например, закатилось куда-то, смотришь, оно уже черное, и оно уже разложилось, да? Ну, так и все. Люди покидают ее, потому что туда нету... Структура существует, пока есть там рабы. Но потом все уже структурировались, и все хотят быть хозяевами. Вот, новые не приходят, и что? И они начинают грызться между собой, кто теперь должен этим заниматься. Вот, перегрызлись и разбежались. Да, да, разбежались. Но закон необходим. Закон необходим. Почему? Потому что я не говорю законы физики, химии. Эти законы на самом деле это Кришна. Это Параматма, который все до кучи вот это все держит. Параматма. Закон гравитации это Параматма. Почему притягиваются друг к другу вот эти вещи? гравитация, это параматма, это Кришна, который притягивает. Электрические силы там разноименные, ну, притягиваются, притягивают, это параматма действует. Какие там, закон валентности там, это параматма. Люди что только не придумают, только параматма, чтобы не говорить. Это параматма. И вот эти законы, это законы Бога, Бог нас охраняет и любит. И он говорит, вот физику не грех выучить, да, учите, потому что вы тогда... И этот страх на пользу, но страх, который придумывают люди для охраны не нас, а себя, который структурные законы, когда закон ужесточается, он не для охраны нас, он для буквально точно не для возвышения. Закон, когда очень жесткий становится, страха больше становится. Страх не просто не способствует продвижению, высветлению духовного начала человека и духовному росту. Страх, он самое лучшее, что может делать, он может остановить. Я не буду прыгать через эту пятиметровую канаву, потому что страх меня останавливает, потому что там пропасть, да? Вот страх меня останавливает. Это нормальный страх. Страх, это от Бога страх. Он говорит, куда, куда? Параматма говорит, куда? И я раз и парализуюсь, понимаете? Что такое с ума сошел? Значит, все, с параматами там что-то тик, и все. Я ее не слушаю. И раз, и шагнул с балкона, вот с ума сошел. С ума сошел. А тут раз, и говорит, что ж ты струсил? Не, это параматма меня парализовала. Она действует на мое тело. Так и здесь, там, сердца Кауравов содрогнулись. Да, вопрос?
Я по ходу.
Ага.
Да, что зачем? А что, не спросил, он его не
спрашивает. Ну, значит, кризис жанра.
Да, кризис жанра.
Да.
Кризис жанра доверять, да?
Наверное, ему.
Наверное,
владыке параматма сказал, иди купи пистолет. Вот.
Да. Отстреливаться будет. Все пистолеты не спросил.
Смотрите, чтобы человек пошел выше, это то, что мы называем очищение, это то, что мы называем, то, что называем духовное развитие, то, что просто стал человеком, страха недостаточно. То есть, смотрите, закона недостаточно для прогресса. Закона недостаточно для прогресса. Закон с помощью страха может остановить меня от неверного действия. Все, точка. Больше ничего. Для того, чтобы человек прогрессировал, нужен не закон, нужна милость, которая пролита. Милость. Человек по закону не прогрессирует. Кто-то думает, самое забавное, что я слышал в этой организации, процесс идет. Да не идет никакого процесса, если он механистически обозначен. Не идет процесса. Если он идет, то он идет точно не за счет выполнения каких-то правил закона. Не за счет этого идет. Это приписывают, я воодушевился от какого-то преданного, а потом говорят, вот видишь, он там повторял столько кругов и рано вставал, и поэтому. Нет, не поэтому. Это меня просто держало в рамке, не давало куда-то свалиться. Но прогрессировал я не поэтому. Не поэтому. Наш знаменитый Рома-таксист, все знают, да? Он однажды едет, он мне рассказывает, и он и говорит, однажды села проститутка. Он говорит, я узнал, что это проститутка, как-то по виду, как это. И она только что со своей работы, и у нее деньги. Вот. И она сидит так, ну, уставшая матаджи после работы. Вот. И он ее везет куда-то. Ну, имеет право на такси, да, ездить, кто ей запретит. А у Ромы там гирлянда от божеств на вот этом, на зеркале, это вот так болтается. Она говорит, а это что? Он говорит, ну это гирлянда, она из чего? Из раскрашенной бумаги? Нет, это лепестки роз. Да? Да, вот на божествах было. А вот это что у вас за цветочек? так пахнет, а у него там немножко благовониями. А это вот тоже вот с алтаря. Да. Ну и а что за религия, как что там? Ну, и Рома говорит, кто меня вот за язык тянул? Он говорит, ну это кому говорит?
Да, вот это вот.
Кому говорит? Он сказал, что это человек, который соблюдает 4 регулирующих принципа. Он говорит, это человеку, который злоупотребляет всеми 4. Четырьмя по полной программе. Вот. И вот если он это соблюдает, то значит он слышит Бога и так прогрессирует. Она немножко помолчала и потом такое сказала, что ему стало очень стыдно. Она говорит, я знаю людей, которые у них с законом все в порядке, они отвратительные люди, их надо стрелять. Они отвратительные люди, они сеют смерть, разочарование, о себе заботятся, они эти... не просто вегетарианцы, а и есть люди, которые грязные и которые сострадание, чувство локти и все такое, вот такое. И она ему начала говорить, она...
Кто кому проповедовал?
Ага. И он, когда мне звонит, и говорит, ко мне в машину подсел Кришна, оказывается. Вот, понимаете? То есть закон хорошо, закон нужен, рамки нужны обязательно. Потому что если человек куда-то падает, его может остановить только страх. Может он падает, может только страх остановить. То есть вот от падения. Но закон ничего не делает для прогресса человека, ничего. Для этого надо эмоции другого порядка совершенно. Страх – это эмоция низкого порядка. Страх – это эмоция гуны невежества. Гуны невежества. Вот вам весь закон. Гуны невежества. Человек, когда перестает бояться, он выходит из невежества. Человек, когда перестает бояться, знаете, почему он выходит из невежества? Уже Господь рядом с ним. Он еще может быть в страсти. Он может быть не только, он может быть в благости. Но Кришна как параматма. Он говорит, вот, он показывает рамки, и страха нет, и Кришна рядом. Хотя это просто параматма, это еще не Господь. Господь, когда он предан станет, когда он слушать и начнет. Но уже страха нет. И вот когда на страхе, то тогда... Я сейчас зачитаю, как можно свалиться в структуру. И мы, в общем, это знаем. Мы, в общем, это знаем. Есть такие пункты. Первое. А я чуть-чуть попробую, называется, да? Чуть-чуть. А я чуть-чуть попробую, ну, вот этот наркотик. А я чуть-чуть изменю жене. Вот с наркотиком еще непонятно, да? Но если чуть-чуть изменю жене, жена уже чувствует, что-то не так. Нельзя. Потому что грех – это не количество, а это то, что это факт его совершения. Ну что такое грех? Сам факт. Сам факт. Я чуть-чуть попробовал. Чуть не считается. Но надо же врага знать в лицо. Вот это вот. И вот таких вот много-много вот фраз. Вот это вот первое. И вот это может запросто меня свалить на сторону, противоположную от Кришны. Почему? Потому что Кришна сказал, вот эта черта, пожалуйста, за нее не ходи. А для каждого эту черту он разную делает. Один может еще ходить, он ему дальше черту нарисует. Он знает, он все равно будет ходить, он дальше ему рисует черту. Но совесть, когда, а совесть она чертит там, где я не могу не переступить. То есть в моих силах. Но если его не послушался, я встал за ту границу. Все, я на стороне Дхритараштры. Видите, как просто. И вот эти правила предписания, они просто их выполнять нет смысла. Они, я в общих чертах должен их знать, но Кришна мне конкретно говорит, где твоя черта. И когда я его не послушался Кришну, вот я ее и перешел. А грехи начнутся уже там. Грехи серьезные. А вот это чуть-чуть попробовать, чуть-чуть наркотик. Это, ну, как чуть-чуть повеситься. Mm-hmm. Понимаете? Ну, нельзя чуть-чуть, ты уже сразу ты там.
А да. Вот когда обратный процесс, когда Кришна тебе как бы эту черту, ну как ближе, ближе рисует. Ну, то есть ты еще не пробовал, как бы. Ну, понимаете, да?
Я понял. Эту черту мы переходим не потому, что Кришна встал перед нами и сказал, я не хочу, чтобы ты туда шел. Он нам говорит, кому я причиню боль своим поведением? Я кого-то предал, кого-то обманул. Он мне не показывает на себя, потому что я так решил. Это всегда какая-то подлость, какая-то скрытность. Может, я никому ничего не делаю, но я могу всем раззвонить, рассказать, что я такой хороший, а сам втайне это делаю. А это тоже плохо, потому что люди рассчитывают на одно, а там этого нету. Вот тут начинается маскарад вот этот вот. Да? А, ну и люди, которые за мной идут и думают, что там действительно все нормально, а там не все нормально, а они обмануты. Это как инфляция. Со мной расплачиваются деньгами, которые не соответствуют номиналу там, да? Вот так вот. И совесть говорит, ты это можешь делать, ну, понятно, да? Это первое. Как мы можем пойти на сторону кауравов? Что второе? Второе называется сочувствие, да? Сочувствие. Если кто-то что-то там не так делает, я понимаю, что он не так делает, и я говорю, ну да, нормально, да. И у нас дискуссия начинается, что как там. То есть в некоторых вопросах надо быть, потому что это, в общем-то, истекает из первого пункта, ну, принципиально. То есть ты или повесился, или не повесился, ты или предал, или не предал. Ты или вегетарианец, или не вегетарианец. А разговоры, как перейти с мяса на рыбу, или как перейти с двух любовниц на одну любовницу, понимаете, это одно и то же. Это одно и то же. То есть мы там толкемся, да, и тогда, если я говорю, да, так все нормально, то часть его греха я беру на себя. Я способствовал этому. Я его убедил. Я убедил, что Кришна не прав.
И это очень больно после этого становится.
Ну, чувствительность. Какая чувствительность? Некоторым надо, я не знаю, как дуретка мне дубинкой, чтобы он почувствовал. Если это... Да. Так. Итак, сочувствие делает нас соучастниками. И, в общем, сочувствовать надо грешнику, но не греху. Сочувствовать надо, сострадать надо, но этому человеку, но не тому поведению. То есть к человеку относиться всегда хорошо, но вот это я... Ты так считаешь, ну ладно. Ну, я так не считаю. Не надо говорить, что ну нормально. Не надо ему поддакивать. Ну, как бы не дети уже. Третье, что может меня перевести на ту сторону... То есть первое это чуть-чуть не считается, называется, а второе это сочувствие, третье навязанное долговременное общение. Ну, например, если я знаю, что человек ну, далек от моего миропонимания, и он меня приглашает на 2 недели куда-то на дачу, то там я хочу, не хочу, ну, с ним можно общаться, ну 1.5 часа, ну, час, там, ну, вот это все время, жить у него. Ты обязательно пропитаешься. Вот это говорится, потому что ну, я не могу быть все время так на чеку, да. Оно раз, общение, оно перетекет, хватанешь с этого. Навязанное долговременное общение. Я всегда привожу пример, я таких примеров знаю. Вот у нас был один такой хороший вайшнав, он там сам буквально один кухню там строил, даже вот на Карла Маркса там. Вот. А потом взял и решил потянуть. Ну, где-то сказали ему, просад, это все здорово, он очищает всех, особенно кто делает. Он взял, ну полностью, они вообще там, образ жизни полностью животный, спят до обеда. Вот. оживляются, когда выпьют только. Вот, и, ну и так далее. И он начал, говорит, вот давай лепить вот эти там пирожки. И потом он начал пить водку.
С ними?
Этот человек. Не, без них.
Перед ними жонглируют?
Без них. Без них. Это шоу. Начались оскорбления. Вот, да, вот так вот. Не то, что он сейчас хроником таким стал, но он отошел от этого, потом ушел с храма вообще. Да, да.
Я думаю, он приходит в храм, потихоньку пьет.
Не, он не приходит в храм вообще. Не приходит. Да, я ему говорю, Олег, надорвешься ты ими. Им этого не надо. Им их надо гнать хворостиной на завод. И на завод. Им надо работать. А ты их сейчас это в Ниргуну переводишь сразу. Они лодыри еще те. Да. Человек надорвался. Надорвался просто. Он решил их спасти, эти обусловленные души, и буквально с ними чуть там не ночевал вместе. Вот навязанное общение такое. То есть самому надо быть аккуратным. Мы говорили, вообще человек, который вот духовно развивается, у него должно быть время одиночества, время уединения, потому что в этот момент Господь с ним работает. А тут...
А вот можно еще по поводу такого общения?
Ага.
Смотрите, существует ли какая-то такая грань, что ли, или как ты почувствовать? Вот есть люди, да, с которыми ты общаешься, тебе нужно с ними общаться. И для поддержания хороших отношений нужно как бы входить в их рилы.
Да, это называется
санкиртаной. Я теряю свое вот это вот все.
Не-не-не, свое терять нельзя. Я должен вот быть под давлением. Я должен...
Не всегда же под давлением получается.
Если ты не под давлением, сиди и не рыпайся, не выходи из дома.
Как работать надо, как это не рыпаться? Ну, надо...
Иисус апостолам сказал, не отлучайтесь от Иерусалима ни на шаг, пока не получите силу.
Не, ну это про проповедь, это понятно. Вот да. Просто работа там.
А проповедь это ты просто работаешь, а если когда спросят, скажешь еще что-нибудь. Проповедь – это поведение, это просто мое нахождение. Проповедь – это я, если человек под давлением находится, в нем видит силу, в нем видит там Кришна просвет, его спросят. Его спросят во все. Потому что, чтобы быть учителем, это не значит лычка. Учитель, куратор. Нет. Если ты куратор, как это говорят даосы? Извините, но даосы, они правы. Они говорят, как только ты становишься учителем, ученики сбегаются просто. Как только готов учитель, ученики появляются. А не тогда, когда тебе лычку накинули, что ты учитель. Нет. Где бы ты ни находился, тебе будет это. Да. Безопасно, ты просто ходишь и не думаешь, что ты учитель. А вот когда тебя спросили, все, ты являешься параматмой, которая вышла из того человека, и ты будешь сам удивляться, что ты говоришь, потому что это не ты уже говоришь.
Не, ну вот люди просто говорят о каких-то таких вещах, которые абсолютно неинтересны. Ну чтобы, ты тогда стоишь в стороне, как бы, да? Ты просто отдельно находишься. Но так как это общество, да, и чтобы как-то контактировать, тебе, нужно как-то поддержать, там, сказать там, о, да, там, улыбнуться вместе с ней. Нет, что ты такое это? Мне это неинтересно, мне наплевать на то, что вы говорите.
Наплевать на людей.
Не-не-не, это опасно. Я сейчас скажу.
Не на людей, на то, что они говорят. Люди мне нравятся, я их люблю, уважаю.
Я понял.
Но то, о чем это, оно мне не интересно. Но мне приходится, потому что, а что ты такое это?
Смотрите, я был в детском доме, и там просто выращивают уголовников, самых настоящих. 9 из 10 идут в криминал сразу после окончания этого детского дома. Это в этом, в Молочанске. Все село стонет, когда они выходят на прогулку. Стонет. Они просто клад запирают, потому что для них авторитетов никаких не существует. Спят они обумши, потому что если разуются, там дышать нельзя. Прямо в ботинках спят, на кроватях. Каждый может подойти до директора и дать ему по лицу. То есть там нормально. И там есть один человек. Не, они абсолютно нормальные люди. Просто там такой уровень. Ну и там как в концлагере с ними обращаются. Вот. Ну там я видел одну женщину, воспитательницу. Женщину. К ней никто не домогается, ее любят и уважают, и дают ей почтение. Воспитательница. Вот у нее характер такой. Она никого не строит, не командует. Она просит, а можно, и они наперебой, чтобы ей успеть. А там здоровые мужики, они там и самбо, и карате, и могут, а ничего нету. Авторитета нету. Авторитета нету. Слабая женщина имеет авторитет.
Чистая.
Да.
Может, любовь у нее в сердце, она...
Конечно же, любовь. Конечно же, любовь. Там еще один мальчик есть, я его застал. Он из газеты вырезал, из газеты ножницами вырезал изображение Иисуса Христа и крестится на него. Его уважают все. Все. Он в драках не участвует. Он не, у него проджалпы нету. Он, откуда он это знает? Откуда он? И он знает, что он пойдет в семинарию сразу после окончания ни на какого, ни на тракториста. Вот. Что жениться он не будет никогда, он это уже знает. Ему там где-то 12-13 лет. И там, который каждый перед каждым хочет как-то проявиться, потому что если ты не проявишься, то тебя проявят, то есть на тебе будут ездить просто. А этот не имеет этих проблем. Не имеет. Более того, к нему приходит за советом, который старше. Интересно? В нем есть сила. Сила. Я знаю, что я был в строительно-монтажном поезде, который ездил там линию. Когда приходил один человек, при нем материться никто не мог. Просто не мог. Он никого не нагружал какой-то философией. Просто на него смотрели, было неудобно при нем материться. Даже те люди, которые, ну вот, только что зашли, потом, ой, так, извините. Вот такие должны быть ваши навыки. А если окружающая среда давит на меня, и в меня может что-то перетечь, затечь, сиди дома. Сиди дома, набирайся силы. Вайшнав должен быть сильным. Смиренный значит сильный. Ты приходишь, ты кинул соль куда-то, и там все стало соленым. Она сильно напрягалась, соль, чтобы посолить. Это ее свойство. Ты разлил воду, и там все стало мокрым. Вода сильно напрягалась, чтобы стать мокрым. Так и Вайшнав просто появился своим телом. И мозги у всех начали по-другому работать. Они не понимают и начинают спрашивать, уточнять. А что ж такое происходит? Вот это Вайшнав. А не тот, кто приходит и... Да. Это психология структурная, это наука манипулирования. Нет, это не наш метод. Наш метод силовой. Силовой. Но эта сила не наша, а Божья сила. Вот. Так. Итак, каким образом Пандав может перейти к Кауравам? Каким? Первый, значит, чуть-чуть попробовать. Второе, сочувственное слушание, ну так назвали. Навязанные отношения во времени, долго, то можешь, ну, заразиться. Перегибы в поведении могут быть. Какие перегибы в поведении? Перегибы в поведении из благих намерений. Если я что-то хочу форсировать, какую-то хорошую ступень своей жизни, это приведет к обратному. Я решаю сбросить вес, голодаю, потом как наелся еще больше. Или, например, регламентируя отношения в семье насчет сексуальных отношений, воздержание должно быть подготовлено. А что ты к этому, чем ты это заменишь? Если не подготовлено, а я вот так вот решил, это просто ведет к измене. Вот так. Или что там? Круги, я сейчас сразу 16 начну читать, ты можешь сгореть на них. На кругах, на святом имени ты можешь сгореть. Да, сгореть. Лично я начинал с одного круга, долго читал, потом 2, потом 4, потом 12. Потом 20, ну потом деградировал до 16, мне стало не хватать. Долго, постепенно, то есть перегибы, ведет к обратному. Во всем абсолютно, что не возьмите. Что? А, понятно. Недосыпание, вот надо спать столько-то, столько-то. Нет. Если тебе надо 8 часов спать, да спи, просто сдвинь режим. Просто сдвинь режим. Как один, кто же мне говорил, Рактака Прабу мне говорил, это из Днепродзержинского, он говорит, я вставал там 15 минут четвертого, и потом мне надо было один день отсыпаться. А когда я встал спать на час больше, ну тоже не криминал, ничего, да, мне хватало, мне не надо высыпаться, потом это восстанавливаться, как после войны какой-то. Вот и все. А вот я встал рано, вот в гуне благости встал. И в 11 у меня наступил полный тамос уже сразу. Понимаете? Да. Гуна на свое возьмет. Да. То есть перегибы в поведении. Ну, смысл такой. Это четвертое. То есть разумное наставление надо разумно использовать же, да, применять. А эта структура может говорить вам это. У нас вот так положено. Вот, то есть оно немножко не личностный подход. И оно унижает человека. О, ты же не можешь, значит, ты вот там вон. Вот. То есть это не совсем спорт. Не совсем спорт. Следующее. Запугивание есть. Запугивание. Ты что, еще мясо ешь? Ты что, еще это? Запугивание. Это еще раз я напомню, что относится к гуне невежества, и оно никогда не даст прогрессировать человеку. Да. К чему приходит запугивание? Запугивание приводит к тому, что человек начинает бояться места там, где его пугали, больше, чем того, чем его пугали. Еще. Человек начинает бояться места, где его пугали, больше, чем то, чем его пугали. Запугивание. Это может отвернуть от духовной практики. Он приходит сюда, у него вырастает огромный комплекс неполноценности, и он куда-то сбегает и ощущает состояние свободы и нирваны вовсе не в храме, а вообще в другом месте. Да? И как вы думаете, к чему это приведет? Где, куда он будет лучше ходить? Куда-то в другое место. Потом говорит, нет, что-то... Да. Ну, на какую-то дискотеку. Где ему говорят, так нормально, все, да. То есть запугивание. Запугивание вот имеет такой эффект. Да, надо знать, но не надо говорить, вот если этого нет, то все. Ничего страшного. Ничего страшного. Если даже не могу что-то сделать. И без запугивания человек очень быстро, у него отваливаются все эти привычки. Но если запугать, что это очень нужно, его просто клинит. Его клинит на этом. И это, как бы, как это у нас принято, препятствие на пути к преданному служению, он начинает изучать этот вопрос в лупу. Начинает изучать, и тогда эта маленькая штучка, она превращается в такие Гималаи, их вообще не перелезть. Вот. А если, то есть смотрите, это я говорю о законе. Закон, он может остановить, но он не возвышает. А вот как вот о читании Чандрачаранка. Махарадж приезжает, он начинает говорить вот-вот об этом, и ты просто летишь и перелетаешь эти Гималаи, они просто не успевают за тобой, эти твои недостатки, тебе просто некогда этим заниматься. Некогда этим заниматься. То есть закон нужно дозированно, он нужен, но дозированно, не переборщить. Иначе процесс развернется в другую сторону. Если продолжать в таком же духе, не пересмотреть, то есть запугивание. Вопрос?
А вот такой случай есть, когда преданный, он уже давно занимается Харе Кришна, но при этом один регулирующий принцип у него уже давно, он как бы у него уже закостенел в этом. То есть он практикует и вот так вот практикует.
Кто-то его напугал в детстве, и он стал заикаться на этом месте. И все, да? И все. Все, другого нету, другой причины нету. Его пугнули этим принципом, сказали, вот, он его стал скрывать, он научился носить маску по этому поводу. Да. Если бы он знал, что это не так страшно, он бы жил это давно уже. Запугивание. Этих людей видно, что они, их видно, их по лицу видно. Я сейчас зачитаю. Я сейчас как зачитаю, вот введение тут, да? Это даже не сама Бхагавад-гита. Ну, раз это написали в Бхагавад-гите, наверное, оно имеет. Как определить, кто следует наставлениям, а кто не следует наставлениям? Это знаете, кто пишет? Доктор Элвин Пауэлл, преподаватель социологии Государственного университета Нью-Йорка. Вот он пишет. Если считать, что практика является критерием истины, как утверждает Пирс и другие прагматики, то в Бхагавад-гите, как она есть, бесспорно содержится некая истина, ибо лица тех, кто следует ее наставлениям, дышат радостью и покоем. Симптом. Дышат радостью и покоем. Кто дышит радостью и покоем? Кто следует наставлениям. А если человек утверждает, я просто в лепешку уже расшибся, наставлением следую, он не понимает эти наставления. Или не под руководством духовного учителя, а под руководством старшего зазомбированного преданного, который ничего не понимает сам в этих наставлениях и сам уже давно забыл, как улыбаться.
Вот. Или улыбается
все. Да.
Неискренне.
Да. Что значит... Человек перестал улыбаться и радоваться жизни. Он долго под законом находится, а закон не дает прогресса. Люди выходят из-под закона как? Пью на свои, называется. Слышали такое? На свои. В рамках законов на свои пью. На свои. Не запрещаем, и они радуются, они выходят немножко так расслабляются, можно ни о чем не думать, но на свои. Вот если на чужие пьешь, тогда и улыбаться даже не очень будет. Вот. Люди хотят выйти из-под закона, потому что и в этот момент, когда они выходят, то есть они могут не соблюдать закон, и в этот момент все такие хорошие. Вот просто, вот Новый год, я знаю, ну просто обычный какой-то мирской праздник. Люди дарят друг другу подарки, да? Они тоже выполняют то, что вот веды рекомендуют. Давать дары, принимать дары, заботиться, потому что они рады, ничего обязательного нет, а делать что-то хочется. А меня освободили из всего, потому что праздник. И вообще я месяц угробил, чтобы к этому празднику подготовиться и все расчистить, чтобы мне ничего не мешало точно. И тут я себя проявляю как душа, ну как могу. Как могу. Людям это нравится. Праздник. Я из-под закона вот вышел. Раньше праздник, свято это к Богу. А Бог, он какое отношение к закону? Так. Нет, я хотел сюда что-то подложить, вот сюда. Какое-нибудь яблоко, какую-нибудь книжечку. Нет, картонку не надо. Ну ладно. Можно, да.
О. Моя.
О, вот так, да, вот так хорошо. Спасибо. Так, что еще? Запугивание. Есть очень похожее на запугивание. То есть, смотрите, как можно перейти на сторону Дурьотхны, не замечая того. Есть насмешка. Насмешка. А насмешка это... Уже запуганный человек, насмешка, ну, знаете, к тебе кто-то пришел, что-то рассказывает, какой-то проблемы, и ты, ты что, вот это до сих пор, вот это нет, да? Вот насмешка, знаете, о чем говорит? Насмешка говорит о том, что я не могу помочь этому человеку. Я не квалифицирован его вылечить. И поэтому свою неквалификацию прячу за насмешку. Да это вообще ерунда, да это вообще детский сад, да, ну, ты что-то, да. Представьте, вы пришли к врачу, сдали анализы, он посмотрел так, нормально, да? Значит, это не врач, да? Или ваш рентгеновский снимок смотрит и укатывается. Или к астрологу пришли, он посмотрел натальную карту, и вот так вот аж. Это. Как вам, да? Да, вот то же самое, когда человек насмехается, это означает, он не в силах вылечить. Вот такой, да, это ерунда, так такое, знаете, презрение. То есть это очень похоже, запугивание это я сам, ну, как бы по глупости, а это тоже глупость, но уже как бы глупость старшего.
Неумение.
Типа старшего. И в принципе он старшим не является. Потому что, ну да, в таком положении человек, но это его жизнь, это его опыт, это его уроки. Это для нее очень серьезно, ничего там смешного нет. Для специалиста в этом ничего смешного нет. Угу. Если его пробивает на улыбку, он не специалист просто. Угу. Знаете, что такое улыбка и смех? Знаете, что такое смех? Смех – это помощь Господа невежественному человеку, если он ложь принимает за правду. Когда человек смеется, идиомоторные движения, он так вот трясется, вот, такая медитация такая, да, и потом замечали, что анекдот смешной рассказали, и через 5 минут не помнишь. Смех стирает память. Это научно доказанный факт. Смешное. Смешное то, что я считаю за правду, но оно правдой истинной не является. Господь ха-ха-ха-ха и стерли. Ха-ха-ха и стерли. Если плоский, нехороший анекдот, все смеются, потому что этого не должно быть, должна быть варнашрама. Но всем смешно, потому что они думают, ну это же нормально. А влюбленный человек, ему это не смешно. Он говорит, это не должно быть. Измена не должно быть. И ему это не смешно. Этот анекдот, он даже уходит, говорит, фу, как грязь какая-то. Да? Он просто и ходит, и ему не надо смеяться. Есть смех радостный. Есть экстаз, описывается слез со смехом и все такое. Знаете, как солнце с дождем бывает, да? Вот радуга и все такое, вот такие вот. А этот смех просто очищающий. И то, если вы там человек достаточно честен, достаточно слушается, а есть люди, лишенные чувства юмора, знаете таких, да? Тупые называется, тупые. Анекдот не понимает. Угу. Да. А зовут его у вас. И что? Вот, не понимает. Это знаете что? А само слово тупой, что обозначает? Связь с параматмой вообще там мухом поросла уже. То есть он очень, эти люди очень правильные. Очень правильные. Вот можно перейти таким образом. Насмехаться. То, что я насмехаюсь над чем-то, я это убиваю, стираю информацию. Если я насмехаюсь над Богом, если насмехаюсь над чем-то духовным, я стираю вот именно это. Поэтому смеяться надо над ложью. Смеяться надо над своими плохими качествами, если посмеяться, очень эффективно, они убиваются тогда. Посмеяться над собой называется, да? Не над другими.
Детский смех, радостный смех. Юность больше смеется, старость больше смеется.
Юность глупа. И там смех необходим. Да. Почему мы любим смеяться? Потому что в смехе существует обязательно Божье присутствие. И нам хорошо не потому, что мы смеемся, потому что Бог рядом. А кто тебе мешает без этого? Это уже аварийный режим немножко. Да. Нам надо кинокомедию посмотреть. А там что-то такое несуразное покажут, и мы смеемся над несуразным. Да, ну, то есть насмешка. То есть не понимаем. Вот раньше, если люди были как бы более духовные, они понимали, что смысл жизни – это духовное развитие, и если видели в человеке какие-то отклонения, это еще не факт, что недостаток, может, это было бы и достоинство. Например, вот как взять это, юродивые, да? Юродивые Христа ради, знаете? Они что там, они не были похожи на что-то как-то соблюдать. Или там это Радхарани родилась слепой, знаете, да? Она родилась слепой. И можно было сказать, плохая карма. Не, реально слепой. Не просто слепой, да. Вот. И когда Кришна, маленький Кришна, залез к маленькой Радхарани в эту в кошелку, то она открыла глаза. Потому что она ничего не хотела видеть, кроме Господа. И поэтому некоторые недостатки могут быть достоинства. Но люди могут которые вот они думают наоборот, они смеются, и Господь спасает их от этого вот этим смехом. Они раз и забыли. Посмеялись и забыли, да. Таким образом очищаются. Есть очищение. Ну, это я к чему, что насмешка над духовными вещами, или человек занимается духовной практикой, а над ним смеются. Вот. Да, да, я могу, да, перейти на ту сторону опять. Все, вот немного, да? Итак, немножко продолжим.
Вопрос.
Да.
А если вот такая картина дом, вот как раз.
А какая разница?
Смеются надо мной. Я сижу с четками, я прячусь. Меня начинают высмеивать. Я уже не знаю, как себя вести.
Уважение. Это целая тема. Уважение. Смех такого рода является оскорблением. И однажды чаша может быть переполнена. Есть хороший пример, как поступает мудрый человек. Была такая история, когда один ученик говорит: я практикую там, как же он сказал, терпение. Вот тут надо терпение, да? То есть, если меня это достает, это означает, терпения нету. Вот. Что такое терпение? Он говорит, настоящее терпение — это когда ставит чашку на колени ученика, завязывает ему глаза, и из чайника льет кипяток в эту чашку. И когда чашка переполнится, будет ожог. Да. И говорит, терпение — когда ты разговариваешь с человеком, ты испытываешь его терпение, его чашка находится у тебя на коленях. Так что осторожно лей, смотри, чтобы он там это на тебя не кинулся. Вот. Но более высокий уровень — когда его чашка на твоих коленях. Нет, твоя чашка на его коленях, да. И когда тебя чем-то вот грузят, ваш случай, вы должны, чтобы кипяток на его коленях не разлился, вовремя уйти, вовремя прекратить. Как-то раз-раз и уйти. Если понимаю, я уже не выдерживаю. И раз-раз и ухожу. Чтобы от меня вот эти бзики не исходили. Это еще более высокий уровень.
То есть он не выдержит.
То есть высокий уровень терпения. Я никого не смог разозлить. А еще более высокий уровень терпения. Меня никто не может разозлить. Конечно. Меня никто не может разозлить. Будем практиковаться? Не будем.
Более разозлить — это более человечный, значит, более высокий. Его не разозлить.
Если человек умиротворенный, если его нельзя разозлить, он и сам никого не будет разозлить. Он это вообще уже все чувствует. Для него та чашка — пройденный этап.
Так с ним спокойно.
Да. Он сам спокойный.
Если спокойный, что этих спокойных они хотят убить. Вот так,
нет,
а так они
нельзя. Нет, то оно не внутреннее, то внешнее.
Нет, внутреннее. Не, они.
Ничего не сделают.
Это очень высокий. Ну вот как и мне было все равно. Дочка на меня наезжает, а мне было все равно. Понимаешь? Это ж как плохо.
А вот если едешь к родственникам на какой-то, допустим, продолжительный срок, и понимаете, кухня принадлежит не тебе, все принадлежит не тебе. Ну какие-то вопросы можешь решить там, идти, допустим, на улицу, если это лето, там, утром, повторять, да? А, допустим, что-то ты не можешь, например, с едой решить никак. Как там?
Знаете, если у меня это прочно стоит все, то никаких проблем не будет. Смотрите. Я когда-то пил водку и много. А потом взял что-то и бросил, да? А потом я начал лечить это от других. Ну как? И когда я так бросил, как собирается какая-то компания, и все же начинают угощать, там 5 капель, тут все. И ну, много времени от них надо было отбрыкиваться как-то, да? Но когда я начал лечить других от водки, выяснилось такой забавный факт. Если я хоть каплю алкоголя глотаю, они снова начинают пить. Связь такая. Зависимость. Вот такая материальная зависимость, оказывается, существует. И учитель, который мне говорил, как их от алкоголизма избавлять, он говорит, ты не имеешь права теперь ни капли. Я думаю, слава Богу, я уже не хотел, не имеешь права, потому что они на тебе висят по этому вопросу. Вот. И я сказал, слава Богу, теперь мне официально можно не пить. Я не был там каким-то вайшнавом, религиозным, это было в далекой-далекой прошлой жизни. Ну, в этой смысле, ну в прошлой, да, понятно, да. Ну да, да, вот Сыч, кстати, мне Анатолий Анатольевич сказал, ты не имеешь права. Я очень сильно обрадовался, то есть мне официально, у меня есть как отмазка не пить, я уже не хотел этого, потому что, ну и так было весело. И удивительно, что с тех пор никто меня не заставлял, потому что это ради других. Это другой уровень, ради других. Если я занимаюсь самоочищением, чтобы мне было лучше, будут нападать, 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 доставать. Это не кончится, пока я не начну, когда я не сам гуру немножко не стану, когда меня спрашивать не начнут. Когда я, потому что, и это как агония моих вредных привычек, меня агония заставляет, пока я не обрету силу. Все, мне это точно не нужно. Я могу не только себе помочь, и другому помочь. Все, тогда меня уже не достают. Вот. Но пока это есть, это есть. И не потому что они. Это на самом деле, если мне еще пытаются это всучить, значит, есть еще шанс мне это всучить. Вот если нет шансов. Вот ко мне, например, по каким-то вопросам кого-то уговаривают. На ятре, там-то, там-то, но... В некоторых вопросах я зарекомендовал себя так, что они говорят, вот об этом с ним вообще бесполезно говорить. Хоть кол на голове тиши. Вот. Это значит, я утвердился в чем-то. И не подходят к этому. К другим подходят, уговаривают, может быть, хотя они тоже, это плохо, это хорошо, не разбираются. Но вот с ним, вот по этому вопросу, лучше не говорить. Так и с вами будет, если вы в чем-то утвердились, к вам просто перестанут подходить к этому вопросу. И я когда... Вот в Россию приезжаю, все понимают. Все просто понимают, а ему, а вот ему вот это. Никто не уговаривает, никто не задает вопросов, почему ты это. Ну, задают некоторые, подходят, но нет вот насмешки, нет вот это. Это очень уважают сразу. Ну, у него вот такое вот и все, да. Если утвердился. А если не утвердился, в этом же вегетарианстве, в этом же там, в чем-то там не утвердился, то будут приставать. А утвердился, все. Наоборот, уважают. Просто как закон.
А тут наоборот. Получается, точно вы не ошиблись, что вот это. Меня на первом уровне это меня никто не может разозлить. Ой, наоборот. Наоборот.
Да, а второй уровень. Первый уровень, когда они медлятся от моего.
Это ты как,
как ни странно, следующие тексты как раз про ваш вопрос. Да. Потому что, смотрите, есть такое слово сострадание. Вот у этого Арджуны было сострадание. Он их не хотел их убивать не потому, что карму себе подпортит и нарушит шастры. А он, ну, вся родня сострадания. Если это сострадание, сострадание не мешает отреченности. Сострадание, и вот мы сейчас это рассмотрим. И поэтому вот отсутствие сострадания. А что такое отсутствие сострадания? И значит, я нахожусь в коме своего страдания. В коме. Знаете, что такое кома? Я не воспринимаю окружающую среду. Это не есть отреченность.
Это эгоизм.
Нет, это кома. Я так называю, да. Потому что другие... Я вообще такой, а, ну и ладно, надо. Это похоже на какой-то такой трансцендентализм, но это не трансцендентализм. Это уход в себя. Вот. Чтобы уйти в себя, надо это... Уход в себя, это духовная практика, это чистое время, чистое место. Это когда никто не мешает, никто не нуждается в моей помощи, иди уходи в себя. А тут все пришли, дай покушать, а я в себя ушел. Да. Нет, это не духовная практика. Да. А, так.
Поэтому это милость, если все бушуют, и все-таки требуют.
Ну, иногда, знаете, во всем виновата Параматма, если что, валите на нее. Иногда вот человек, да, ну, случилось какое-то, вот пришли и сказали, у тебя все умерли, и дом сгорел, человек бах и в обморок, да, бывает такое. Или там ретроградная амнезия бывает, вот как вот был такой фильм «Знахарь», когда его побили, жена изменила, ушла откуда-то вместе с дочкой, он пошел напился, его побили, и он не помнит, кто он такой, не помнит, он не хочет помнить ту жизнь, потому что он, компьютер не справляется.